Приветствую вас в подкасте GetAnalyst, профессионального сообщества системных и бизнес-аналитиков. Здесь мы разбираем реальные задачи, вопросы с собеседований, рассказываем истории и делимся рабочими челленджами. Ваша ведущая Екатерина Ананьева, давайте начинать! Сегодня у нас не самый обычный эпизод. Если вы смотрите нас на YouTube, вы можете увидеть видео и слайды, которые мы будем переключать в ходе нашего эпизода. Если же вы слушаете подкаст и у вас доступны только голосовые опции, то рекомендую после эпизода или же в процессе открыть слайды презентации, которые у нас приложены на странице к эпизоду подкаста. Всем еще раз привет! Сегодня мы с вами будем обсуждать тему идемпотентности и коммутативности в API. В гостях у меня Елизавета Акманова, старший системный аналитик в группе компании Юстех, участник конференции «Стачка», Summer Merge — это антиконференция на берегу Волги, Pro IT Fest, FlowConf, автор статей на Хабр. Очень-очень много достижений. Я думаю, что технических скиллов, которые подкрепляют эти достижения, не меньше. Лиза с нами сегодня поделится темой идемпотентности и коммутативности в API. Тему выбрала она. Лиз, у меня к тебе есть самый первый вопрос. Расскажи нам, почему ты выбрала именно ее?
Да, всех приветствую. Хочу начать, Кать, сразу с вопроса. Случалось ли у тебя когда-то такое, что ты хочешь что-то оплатить, случайно нажала кнопку два раза? Или с тебя списалась оплата дважды? Дважды оформился заказ? Или приехало такси?
Слушай, были такие моменты. Притом у меня самый яркий случай — это покупка страхового полиса в путешествие. Мне только пришла зарплата на карту, я счастливая, довольно побежала оформлять страховку, провожу платеж в первый раз, и у меня показывает ошибку. По завершении заказа, просто уже вроде как платеж прошел, лоудер крутится, и в итоге все просто там через пару минут вылетает ошибка. Я такая думаю, не, ерунда какая-то. Уведомления по какой-то причине пуши не приходили от банка, смс-ки отключены. Я такая думаю, ну, ладно, как бы все бывает. Второй раз оплачиваю, второй раз такая же история. Третий раз оплачиваю, но меня уже бесит, я подумала, пойду в другую страховую. Открываю баланс своего счета и вижу три списания. Почему именно эту историю рассказываю? Лиз, я поехала в страховую писать заявление на возврат денег лично, физически, потому что их техподдержка отказывалась провести выплаты непосредственно как-то онлайн и вернуть деньги. Делала я это, к слову, за 2 дня до поездки. Полисы стоили каждый там между 5 и 10 тысяч. То есть я помню, что сумма, которую с меня списали, была такая, что имела смысл поехать в этот офис. Поэтому да, ситуации были, и я думаю, что я вообще не одна такая.
Так примерно обычно и бывает. Я была свидетелем тоже такого кейса, но со стороны команды разработки. Один мой коллега вообще попал в такую ситуацию, что его продукт списал оплату не то чтобы 3, а целых 6 раз. Все это возникает действительно, когда не соблюдается свойство идемпотентности или коммутативности API. А как ты думаешь, наши сети с пакетной передачей данных, они являются синхронными или асинхронными?
Интересный вопрос. Я думаю, что синхронными.
А тут, оказывается, нет. Наши сети, они асинхронные, и как это понять? У нас возникают проблемы, когда мы с ними работаем. Например, наш запрос, он не дошел. Или дошел, но с большой задержкой, задублировался, или происходит гонка запросов. Их еще называют конкурирующими запросами, когда они приходят не в том в порядке, в котором мы их отправляли. Для борьбы с этими проблемами создано множество разных паттернов. Для первых двух случаев, когда пользователь находится в состоянии неизвестности, был выполнен его запрос или нет, ничего не приходит в голову лучше, чем сделать запрос повторно. Но тут мы сталкиваемся с проблемой третьей или четвертой, про которые как раз-таки и будем сегодня говорить. Конечно, не все запросы можно отправлять повторно. В третьем случае мы можем нарушить идемпотентность, а в четвертом — коммутативность. Тогда начнем с первой нашей проблемы — это идемпотентность.
Я хочу вернуться к предыдущему слайду. У меня вопрос, почему все-таки вот я никогда не смотрела, то в наших сетях действительно асинхронный обмен. То есть асинхронность возникает именно за счет того, что запросы не могут дойти сразу.
сразу. То есть со стороны клиента, например, в обычном API, мы вот REST API, тот же мой любимый, возьмем, мы отправляем запрос, и пока мы не получим ответ, мы ждем. Я говорю вот со стороны, например, мобильного приложения или веба. Почему же все-таки асинхронный? То есть для меня все равно остается вот такое вот недопонимание.
Смотри, может быть такое, что наш запрос по какой-то причине обрабатывается долго. База нагружена, она притормаживает. Или пользователь зашел в подземный пешеходный переход, и там сеть вообще оборвалась. В таком случае никакого ответа мы не получаем. Плюс ко всему, есть еще тайм-аут, когда мы принудительно заканчиваем ждать ответ. Опять же, чтобы не быть слишком долго в состоянии неизвестности, потому что запрос может, по сути, не дойти или к нам не прийти на каком-то моменте. И именно поэтому все наши сети, они асинхронные.
Все, идею поняла. Но, опять же, тоже со стороны клиента я такая прям смотрю, что для меня асинхронность, она именно за счет того, что мы включаем альтернативный сценарий, обработку ошибок, когда у нас как раз-таки такие ситуации произошли. Сами сети, да, то есть на них постоянно идет нагрузка, и запросов параллельно на сервер может приходить от тысячи пользователей. Соответственно, там уже вот эта вот пакетная потоковая обработка. С этим соглашусь. Спасибо, что разложили. Предлагаю тогда идти дальше. Спасибо, Лиз.
Продолжаем. Тогда остановились мы на свойстве идемпотентности. О ней не всегда говорят, еще реже помнят, но она особенно важна в текущем мире IT. А если мы спросим у Википедии, поймем, что идемпотентность — это свойство объекта или операции при ее повторном применении давать тот же результат, что и при первом. В контексте веб-программирования и API идемпотентность означает выполнение одного и того же HTTP-запроса несколько раз. При этом эффект мы будем иметь как и единичный вызов этого метода. Есть математический аналог сложения с нулем или умножения на единицу. Сколько бы раз к числу мы не добавляли ноль или не умножали его на единицу, оно будет константой, оно не изменится. И это свойство как раз-таки решает третью проблему асинхронных сетей, которая связана с задержкой запросов. Четвертая проблема решается свойством коммутативности, то есть это свойство наших запросов, когда они приходят не в том порядке, в котором отправлялись. Ничего страшного, мы с этим можем спокойно жить, и поведение системы никак не изменится, будто все прошло как надо. Когда мы нажали кнопку оплаты два раза, последнее, чего мы хотим, а точнее, вообще этого не хотим, чтобы оплату с нас списали дважды за один и тот же товар. Я, как пользователь, ожидаю, что даже при многократной попытке оплатить, я все равно приду всегда к одному платежу. Теперь перейдем к нашему проекту, и по мере его развития, увеличение объема пользователей, в поддержку стали приходить жалобы от клиентов. Оформление заказа в итоге получаем дубли. Первое, что приходит нам в голову, зайти в логи, посмотреть, а что, собственно говоря, произошло. Увидели два последовательных запроса от одного и того же пользователя. И что самое интересное, второй запрос был отправлен еще до того, как пришел ответ по первому, который выполнялся аномально долго. Пообщались с пользователем, получили определенный объем информации и выяснили следующий сценарий. Пользователь набрал продуктов в корзину, нажал оформить заказ, ничего не произошло. Твои ставки, какой был следующий его шаг?
Ну, я истерически нажимаю второй раз на кнопку, и у меня была такая же проблема на одном из проектов, но я была не пользователем, я была со стороны разработки. Когда у нас мобилка, тоже пользователь мог нажать на кнопку, если ничего не произошло, мы ни лоудер, ничего не включали, такие вот защиты, хотя бы базовые со стороны UI, пока ты ждешь ответ. Мы просто как будто замораживали экран, но кнопку, в общем-то, можно было нажать второй раз. У нас один раз так тоже порядка 2-4 заказов одновременно создалось, и получилось, что дубли, просто куча дублей, мы такие, ну, ой. Потом ставили защиту на стороне UI, в том числе, не только на стороне API, на обработку и на индепендентность как раз-таки, для того, чтобы просто хотя бы вот от тупых ошибок со стороны пользователей защититься и не вводить их в заблуждение, что наше приложение не работает, и все зависло, когда нет сети или проблемы со связью.
Это самый распространенный сценарий, он действительно нажал кнопку еще раз. В какой-то момент увидел в своем личном кабинете дубль заказа. Теперь давай заглянем под капот, явно увидим, как эта ситуация выглядела именно с точки зрения системы. Лучше всего это может описать диаграмма запросов. При нажатии кнопки «Оформить» клиент формирует запрос и отправляет его на бэк. Бэк по какой-то причине может обрабатывать его долго. Например, загружен сам сервис или база данных, и она притормаживает. Пользователь нажимает кнопку снова и отправляет еще один запрос. Но, несмотря на все задержки, бэк обрабатывает все запросы и возвращает ответ, именно поэтому у нас Дублин. Обсудив это с командой, мы решили, как и ты, решить эту задачу сначала на фронте, а именно блокировкой кнопки. Пока ответ не получен, кнопка заблокирована. Это пользователю тоже очевидно. Он нажал и сразу видит реакцию интерфейса. Однако в ходе тестирования мы поняли, что это покроет большинство наших кейсов, но не исключит проблему полностью. Сценарий был следующий. Фронт формирует запрос, его обрабатывает бэк, создает все, что нам нужно, но ответ по какой-то причине не приходит. Сеть моргнула, пользователь зашел в подземный переход, и мы упали по тайм-ауту, например. Пользователь находится в такой ситуации, что он не знает, был создан заказ или нет. Соответственно, он нажимает кнопку еще раз и отправляется запрос на создание дублирующего заказа.
У меня есть вопрос. Смотри, у него моргнула сеть, и мы не знаем, создался ли заказ. Мы первое тоже что делали? Мы страховались от проблем с дублями заказов на стороне UI. Получается, если моргнула сеть, каким образом пользователь у вас тогда по сценарию может второй раз создать заказ?
Мы будем дальше говорить про вот этот ключ идемпотентности, который, по сути, позволит пользователю создать заказ еще раз с точки зрения фронта, но на бэке состояние системы, оно не поменяется. Так он и останется.
Мне кажется, я в основном с этим сталкивалась, когда работали с торговлей. Везде, где торговля, везде, где именно слово «заказ», «бронирование», вот это вот все фигурировало, запись какая-нибудь на прием. Все, там 100% нужна идемпотентность. Абсолютно согласна.
Как раз-таки хотела потом сказать, что это свойство в основном действительно нужно для систем, которые связаны с бронированием, с заказами, где это действительно важно. Первый паттерн, про который будем говорить, это ключ идемпотентности. Это то, что делает наши запросы повторяемыми. Мы делаем несколько запросов дублей, состояние системы не меняется. Это некоторое уникальное значение, которое позволяет явно идентифицировать конкретную операцию, будь то вызов API или некоторое событие в системе. Значением этого ключа может быть любое. Главное требование к нему, чтобы оно сохраняло свою уникальность. Ключ идемпотентности, как правило, находится в заголовках, обозначается как Independency Key. Как изменился наш workflow при этом, когда мы ввели этот ключ идемпотентности?
Я тут опять подключусь, влезу со своими комментариями. Лиз, смотри, я видела буквально на прошлой неделе, мы тестировали с коллегами систему банковскую, ровно такая же история с ключом идемпотентности непосредственно в хедерсах, в заголовках запроса была. Это если мы говорим об HTTP методах, но у меня еще была история, что мы делали непосредственно ключ идемпотентности внутри тела запроса. Бывали ли у вас такие решения? То есть мы туда ровно такой же параметр вставляли, но на уровне тела. И как ты считаешь, как правильно, если мы говорим, например, о контексте REST API, по которому сейчас многих гоняют на собеседованиях, тоже спрашивают, это прям популярный вопрос про идемпотентность в API, куда вставлять этот ключ идемпотентности лучше? Заголовки или же тело? И почему? Вопрос, мне кажется, про вкусовщину, но все же вот твое мнение, твой взгляд на эту проблему.
Смотри, что касается места хранения Independency Key, как по мне, это все-таки хедеры, потому что для меня тело запроса — это сущность, по сути, с которой ты работаешь. И Independency Key, он нигде не используется, кроме как вот этого одного места для выявления качества запроса. И он относится к запросу, а не сущности, с которой мы будем выполнять операцию. Но, немножко забегая вперед, существуют случаи, когда все-таки этот ключ идемпотентности кладут в тело запроса. Но называется он немного по-другому.
Окей, идем дальше. Угу. Спасибо тебе за ответ.
Продолжим. После введения ключа идемпотентности, как поменялся наш workflow? На бэке мы получаем запрос. Пытаемся его сохранить в метаданные, в том числе ключ идемпотентности. Далее идет проверка. Если такого ключа нет, запрос пропускается дальше и выполняется определенная бизнес-логика, после которой мы сохраняем результат ее работы. Если такой ключ уже есть, мы можем сразу вернуть ответ и не выполнять никакую дополнительную операцию. Здесь, что интересно, ответ может быть любым. Копия предыдущего ответа, по сути, успешного кейса, кейса. Или сообщение об ошибке, что такая операция уже была выполнена, ты пытаешься завести дубль. Выбор конкретного сценария зависит исключительно от кейса, поэтому оба варианта жизнеспособны, нужно исходить из проекта и потребностей.
Здесь полностью согласна, что это реально зависит от кейса. Единственное, что я думаю, что у зрителей возникнет такой вопрос по поводу метаданных, куда писать ключ идемпотентности. Можешь ли привести примеры вот именно по базе данных? Какую табличку, что является, получается, метаданными к тому же заказу? Как это организовать с точки зрения хранения в БД?
У нас это организовано на уровне кэша в Redis. Мы храним это там. В случае, если нам приходит запрос, мы оттуда же можем взять готовый ответ. У нас он хранится определенное время, это 2 часа, после чего может быть удален каким-нибудь фоновым воркером.
По поводу 2 часов тоже. Я понимаю, почему такой промежуток выбрали. Твой ответ, почему выбирается промежуток, например, 2 часа, от чего зависит, как его прочувствовать?
Взяли примерное время, когда пользователь работает с одним заказом. То есть, когда он заходит на сайт, набирает корзину до момента оплаты. У нас в ходе анализа пользовательского опыта это было 2 часа. Поэтому это время было взято.
Да, то есть зависит на самом деле от контекста, от системы. Тоже коллегам этот момент подсказать, что 2 часа — это на время хранения и ключа идемпотентности. Это не какой-то там выверенный для всех систем показатель. То есть у кого-то, конечно, может 24 часа храниться, у кого-то неделю. Здесь все зависит от конкретной системы и от ее потребностей.
Спасибо за дополнение. Действительно, нужно исходить из контекста вашего проекта. После введения ключа идемпотентности наша диаграмма последовательности изменилась следующим образом. После получения повторного запроса от пользователя сохранения его не было. То есть после обработки мы сразу готовы предоставить результат без потребности идти на бэк. Ключи идемпотентности бывают как раз-таки нескольких видов. Это естественный и общий, суррогатный. Про общий я говорила раньше. Его еще называют тут суррогатным как раз. Мы генерируем его на клиенте, храним на бэке ограниченное количество времени, затем затираем. Он искусственный, принудительно введенный, нигде больше не используется, кроме этой одной функции, как идентифицировать запрос. Естественные ключи более приятные, как по мне, но их не везде можно применять. Когда ключ возникает сам по себе, их не надо нигде хранить, они и так нормально работают. Как пример, реализация при создании заказа можно генерировать его айдишник на клиенте. Когда мы повторно создаем заказ тем же самым айдишником, наша бэк-система ответит ошибкой. Как раз-таки здесь айдишник заказа можно хранить в теле запроса.
Ровно так мы и поступали. Для заказов генерировали айдишники на стороне клиента, но потом, когда мы уже отсылали запрос на сервер, мы хранили какое-то время, даже целых 2 айдишника. Получается, айдишник сгенерированный на стороне клиента. Притом я сейчас пытаюсь вспомнить ситуацию, почему мы его не затирали. А, потому что он у нас потом, этот айдишник, фигурировал в документах, которые сгенерированы на клиенте. Это был номер сгенерированного заказа и плюс какое-то дополнение к нему, на каком оборудовании он был сделан, и поэтому это была информация уже больше для пользователя, которую можно было даже визуализировать. Но все равно со стороны сервера мы уже такой нормальный айдишник под базу потом присваивали. Но такой вот ключ идемпотентности тоже получался, и он передавался именно в теле запроса. В хедерсах я встречаюсь сейчас постоянно у платежных систем, ну как постоянно, у нескольких вот недавно работала. 2 буквально были прям в хедерсе ключи идемпотентности, чтобы опять же на один и тот же заказ с одними и теми же данными на одну и ту же сумму не создать дубликат. Как бы, ну, создашься дубликаты платежей, ну и что? Но память-то на сервере не бесконечная, и атаки-то не тоже никто не отменял, что кто-нибудь придет и начнет задалбывать нас заказами. Поэтому зачем создавать их 1 000 000, если можно защититься и поставить прекрасную такую вот штучку, как ключ идемпотентности.
Кать, тогда такой вопрос. Насчет оплаты. Ты хорошо сказала. Допустим, мы хотим сделать платеж. У нас формируется ключ идемпотентности, и запрос уходит на бэк. По какой-то причине он не проходит, и я вместо того, чтобы нажать на кнопку еще раз, допустим, открываю соседнюю вкладку или вообще беру телефон и захожу с мобильного устройства. Пытаясь оплатить еще раз, создается новый ключ идемпотентности, для которого бэк его не знает.
Это уже другой сценарий, другая предметная область. У нас так нельзя было сделать, оборудование было в руках у обученных сотрудников. В таком случае здесь сложнее. Если мы возьмем задачу про интернет интернет-магазин, например, и мы хотим сначала создать заказ на телефоне, потом пойти оплачивать его с компьютера, или же наоборот. Здесь, во-первых, нужно как-то контролировать сами заказы, то, что это один и тот же заказ, что он вообще никуда не теряется, что он вот создался, он перетекает между компьютером и телефоном. То есть, возможно, это договориться о том, что у пользователя в один момент может быть только один открытый заказ, например. Либо что, когда пользователь там заходит в приложение с точки зрения UI, предлагать ему то, что, ой, у вас там есть последний открытый заказ, вы хотите его предактировать. То есть здесь нужно, на мой взгляд, прям со сценариями хорошо поработать. И если мы хотим ключи до патентности генерировать так, как я сказала, со стороны клиента, и присваивать какой-нибудь красивый, даже человекочитаемый номер, плюс там уникальные коды оборудования, которые помогут сделать этот ключ идемпатентности реально даже уникальным, как второй айдишник для сущности по системе, там пусть он будет такой составной первичный ключ, такие не надо делать, всегда должен быть нормальный, физический, там UUID, что выберете, то на ваше усмотрение. Но да, здесь вопрос хороший, потому что, когда мы перетекаем между устройствами, с легкостью просто мы берем тот же заказ, и если у нас этот ключ идемпатентности генерируется в момент какой-нибудь перехода к оплате или что-то еще, то есть здесь очень нужно быть осторожными, на мой взгляд. Я бы сейчас даже сходу не могу ответить на вопрос, дайте мне конкретный сценарий, я буду сидеть, писать алгоритмы, здесь реально нужно работать с логикой.
Я готова тебе предоставить маленький фрагмент решения, который мы, в свою очередь, придумали. Да, действительно, такие кейсы у нас тоже были. Мы списывали оплату несколько раз, и по причине того, что произошла смена устройства. Нам помогли инварианты или бизнес-логика. Оплатить можно только один раз, только одной суммой. То есть мы внедрили статусную модель. Поэтому на уровне юзкейсов мы можем проверить, а был ли этот заказ оплачен и в каком статусе сейчас находится эта оплата. В зависимости от ответа формировать клиенту ответ. Получили первый запрос на оплату, изменили статус платежа на обработка. При повторном запросе даже с двух устройств с новыми ключами идемпатентности мы видим, что платеж уже находится в работе и не выполняем эту операцию еще раз.
То есть, по сути, вы вставили такую бизнес-логику, которая проверяет, был ли к заказу уже привязан платеж, и ваша идемпатентность, она была связана, вот я сейчас пытаюсь тоже уточнить, с созданием дубликатов платежей или с созданием дубликатов заказа?
В данном случае это дубликаты платежей, потому что оплатить мы могли с разных устройств. Заказ мы тоже можем создать в разных местах, но этим пока наши пользователи не злоупотребляли. Вот. В основном это оплата, когда нужно сделать быстро здесь и сейчас.
Буквально случай с этих выходных. Я же айтишник, но, к сожалению, я начала создавать заказ. У меня просто оставался лоудер. Вот так вот подвисал. Я потом нашла, в чем была причина, потому что VPN и все дела. Я на стороне системы, не знаю, слушают ли они меня сейчас или нет, создала за выходные им примерно 25 одинаковых заказов на свое имя. Я ни один из них в итоге не оплатила, потому что у них платежка на последнем этапе, когда нужно было CVV-код показать, она зависала, даже не CVV-код, код из SMS-ки ввести. Он меня просто туда не пропускал, код не доходил, я такая, ну окей. Притом сервис, в котором я платила там год назад, тоже все хорошо было. Так бывает, но зато протестировала чужой сайт, чужой интернет-магазин и, в общем-то, убедилась в том, что у них идемпатентности нет. Но ситуация получается, что вы сейчас не контролируете заказы, а меня вот в самом начале понесло проверять о том, что как раз-таки первое, идемпатентность на сами заказы в интернет-магазине может быть, если у нас один и тот же заказ с одним и тем же набором товаров, то мы его можем переносить между устройствами, просто тупо сохраняя и показывая через подсказки UI пользователю. А когда уже создаем платеж на этот заказ, я бы, правильно понимаю и правильно ли я услышала, я бы бизнес-логикой следила именно за статусом заказа, в каком он состоянии. Дополнительной бизнес-логикой можно защититься тем, что мы проверяем связанную таблицу платежей и в платежах ищем по там, айдишнику заказа, что к нему еще никакой платеж, никакая сущность не была создана. Даже если была создана, то у самого платежа может быть статус тоже дополнительно, что он еще не проведен. То есть он в состоянии открыт, и мы можем вернуться на этот же платеж и продолжить работать с ним. Верно понимаю?
Все верно. Но почему мы не используем инварианты тогда во всех случаях, если это все-таки хороший инструмент? Это сложно. Сложно реализовать такую статусную модель, которая могла бы покрыть все кейсы, и сложно это все хранить, поддерживать. Поэтому, когда у нас риск возникновения дублирующих заказов не такой большой, мы можем заказ удалить. Это не критично. А вот с оплатой все гораздо сложнее, поэтому здесь приходилось заморочиться еще больше, чтобы пользователи к нам не приезжали вживую и не писали заявление о возврат денежных средств.
Спасибо. Это потрясающе. Я больше не хочу.
Вот, поэтому мы тоже этого не хотим. И с оплатой именно сделали вот такое усложнение с нашей точки зрения, но оптимизацию с точки зрения клиента.
Здесь с технической стороны тоже еще подскажу, скажем, из своего опыта. Когда ты пытаешься навесить статус в два места и на платеж, и на заказ, это вообще катастрофа, потому что тебе эти статусы надо синхронизировать. А если выполнение операции прервется на середине, тоже очень много таких нюансов, которые возникают один раз в год, например, но возникают, и ты бесишься, потому что вроде как можно было попроще, скажем так, сделать, но ты почему-то был сложным в тот период времени. Не знаю, осень была, депрессия или наоборот, да, весна, лето отдыхал. В общем, непонятно.
Ну вот попроще у нас создание сущностей, а с оплатой посложнее.
Это точно, да, так тоже можно.
Про идемпотентность поговорили, обсудили два варианта соблюдения этого свойства. Ключ идемпотентности в заголовках или в теле запроса. И инварианты, бизнес-логика. Тогда можем смело передвигаться к следующей части, это коммутативность. Чаще всего это происходит тогда, когда с одной и той же сущностью работают два пользователя одновременно. Например, редактирование статьи, документации. Аналитикам очень известно и актуально. Начали редактировать вместе, одновременно закончили. В итоге, чей запрос придет последним, та версия и будет сохранена. Остальным пока прощай. Что же делать с такими конкурирующими запросами? Это начать их версионировать. То есть, когда пользователь собирается выполнить какие-то действия с сущностью, то вместе с ней он получает еще ее версию. И когда он делает обновление вместе с новыми данными по этой сущности, он еще отправляет и номер ее новой версии. Сервер на своей стороне проверяет, если версия из базы совпадает с той, которая пришла в запросе, то отправляем ошибку. Прости, ты пытаешься провести действие с версией, которая уже устарела. Пожалуйста, обнови базовую сущность. Опять же, это общий паттерн, так как не совсем понятно, где эту версию хранить, как ее обновлять, что с ней делать. И напрашивается, так же, как в ключах идемпотентности, какой-то естественный аналог. Кать, как думаешь, какое системное поле может послужить заменой версии, чтобы мы поняли, что работаем действительно с актуальной сущностью?
Если я вижу сейчас у нас на слайде заготовленном непосредственно запросы с таймстэм, то явно это какое-то время создания, время выполнения запроса, которое можно записывать. То есть это в базе данных могут быть поля created, add, updated, add, что-нибудь такое.
Да, это создание. У нас еще есть modifier add и modifier id.
Ну вот у меня updated add, у вас modifier. Оно самое.
Да-да-да. Могут называться по-разному, но суть везде одинаковая. У нас действительно в большинстве случаев у каждой сущности в базе данных есть такой набор классических системных полей, как creator id, creator add, modifier id, modifier add или update. У каждого по-разному. И нас интересует конкретно дата изменения. В таком случае мы посылаем не версию, а время обновления сущности, с которой мы работаем. Опять же, вернемся к workflow. Приходит нам обновленная сущность. Мы проверяем, от какой даты она была взята. Если значение поля modifier add из тела запроса совпадает с базой данных, все отлично, мы обновляем сущность. Если же с даты не будут похожими, то значит мы работаем с прошлой версией, и на клиенте ее нужно актуализировать. Как ты думаешь, такая реализация, она подойдет всем или есть какие-то нюансы?
Кажется, 100% есть нюансы. Да даже не кажется, они точно есть, тем более мне задают этот вопрос. Лиз, мне прям хочется, чтобы ты перенесла это на какой-то прям пример живой-живой, чтобы мы могли там на примере, опять же, интернет-магазина обсудить, как применяется коммутативность, там, например, версии корзины могут быть, версии заказа. Ну, какой-то живой пример очень хочется, чтобы до конца понять, что же такое коммутативность, а конкретнее, зачем она нужна, почему мы ее используем.
Начнем с примера, который я уже озвучила, как раз-таки статьи базы знаний. Я выполняю какие-то изменения параллельно, в другом городе сидит мой коллега и тоже вносит в нее изменения. Одинаковые версии, по сути, но меняем мы разные блоки информации. Первый сотрудник закончил работу, отправил обновленную статью. Версия новая. При этом у другого сотрудника версия еще старая. И если он отправит запрос на обновление базы, он может перезатереть те изменения, которые изначально были введены его коллегой, потому что они не были подтянуты изначально. Но стоит отметить, что завязываться на дату обновления сущности — это тоже не хороший вариант. Могут быть такие поля в сущности, которые меняются какими-то фоновыми воркерами. В таком случае дата изменения будет другой, хотя для пользователя ничего не изменилось. Это может только его запутать. У нас на проекте таких кейсов нет, поэтому мы смело этот подход используем. Но будьте аккуратны, обращайте внимание, действительно ли только пользователи могут влиять на вашу сущность или какие-то системные события в том числе. Например, у меня есть сущность, которая присваивается определенной SLA со своей статусной моделью. Первый статус SLA в работе. Когда пользователь начал работу с сущностью, SLA мог пройти, и фоновый воркер изменил статус на просрочен. Тогда пользователю совсем не надо обновлять сущность, потому что он на эти поля никак не влияет и, возможно, даже не видит их в интерфейсе. Но из-за того, что система сама обновила сущность, ее версия изменилась. В таких случаях завязываться на дату изменения не стоит. Лучше версионировать. Что еще в конце хочется отметить, и какие же методы у нас являются идемпотентными, а какие нет. Возьмем классические наборы HTTP методов GET, POST, PUT, DELETE и PATCH. Из них GET — это идемпотентный запрос. То есть сколько бы раз мы не отправили его, состояние системы, оно будет одинаковым. Сколько бы раз мы не запросили сущность, система как хранила одну эту сущность в одном состоянии, так она и будет ее хранить.
Но это вот как раз таки про то, что мы сейчас с тобой обсуждаем. Заказы, платежи. У нас GET, он чисто про получение данных. Если под GET-ом сидит какое-то изменение или запись данных, это прям какие-то серьезные исключения, прям вот серьезные исключения из правил. Но GET — это действительно идемпотентный метод, который просто при получении данных, он ничего не меняет. У нас все остается как и было. То есть получение не обновляет информацию. Но, как я уже сказала, есть исключения. Лиса, я правильно понимаю, что... Не знаю, у нас просто были такие методы GET дважды за всю мою практику на проектах, которые по итогам, когда проверяли статус, они его обновляли, потому что была запрошена, дополучена какая-то новая информация по тому же самому платежу, фоновыми воркерами, кто-то еще. И, в общем-то, в итоге GET, который как бы идемпотентный и ничего менять не должен, он у нас менял статус сущности. Это как раз-таки нарушение, которое мы можем создать за счет алгоритмов. Кстати, было ли у вас такое?
Это очень интересный случай. Нет, в GET-ом мы ничего не меняли. Этот метод назначался у нас именно для чтения какой-то информации. Соответственно, в нем внутренняя логика максимум на фильтрацию сортиров, которая, опять же, на состояние системы не влияет. И в такие методы нет смысла добавлять ключ идемпотентности, потому что это и так свойство соблюдается. Исключения есть, где идемпотентность нарушается. Первый пример — это метод POST, когда мы создаем определенные сущности в нашей системе. Создали один заказ, создали второй заказ, третий заказ, и мы можем создать их сколько угодно. По сути, система не умеет отличать сама, что этот заказ является уникальным. Допустим, мы хотим действительно заказать 10 одинаковых платьев, 10 одинаковых костюмов, 10 одинаковых блюд. Она тебе разрешит это сделать, система не запретит, потому что вместе с методом POST также неидемпотентным методом является патч. Все из-за того, что он не содержит копию сущности ее экземпляра, как POST, а лишь дельту изменений, которую нужно произвести. У нас на проекте метода патч нет, мы им не используемся, но он имеет место быть. Сейчас приведу некоторые примеры, как его можно использовать. Допустим, у пользователя есть определенный баланс, и мы хотим на какую-то сумму его понизить, сделав скидку. Отправляем метод патч и говорим в теле запроса, что уменьшить, допустим, сумму оплаты, сделать скидку и тем самым повысить клиентоориентированность. Отправляем первый метод патч, где скидываем баланс, скидываем сумму оплаты на 10 рублей. Ответ нам не пришел. Отправляем второй запрос, третий, четвертый. И каждый раз уменьшаем сумму оплаты сначала на 10, на 20, на 30 и никогда не ограничиваемся скидкой, потому что мы очень любим своих клиентов. Это может привести как раз-таки к тому, что повторные вызовы, они будут выполнять не тот результат, который изначально был задуман. Сделать всего лишь одну скидку.
Ну да, получается, цепочка вызовов у нас будет вести. Каждый новый вызов, он будет что-то уменьшать. В конечном итоге значение у сущности, например, если это была стоимость какого-то заказа, она будет сначала 100 рублей, потом нажали первый раз на кнопку, и это метод патч, который делает декремент, то есть уменьшение, стало 90, еще раз такой же метод патч вызвали, стало 80, и так далее. Ситуация скорее, да, такая, мы метод патч никогда, например, не использовали на инкременты-декременты, и в целом, говорю, тут даже пример, на самом деле, всегда на метод патч, и его неидопатентность сложно привести. Ну да, из классических я вот прям рекомендую запомнить про увеличение изменения баланса пользователя или изменение стоимости вот заказа, то, что сейчас обсуждаем. Потому что, по сути, в остальных случаях патч, когда, если мы возьмем, давайте, документ пользователя, там есть фамилия, имя, отчество, и кто-то поменяла фамилию с Иванова на Сидорова, то, соответственно, мы первый раз вызвали патч на Сидорова и передали только Сидорову. Перезаписали в базе, и у нас стало Иванова, ну там, получается, Сидорова Мария Петровна. Второй раз мы на Сидорову Марию Петровну передали фамилию Сидорова. Технически, да, мы перезапишем Сидорову по БД, но значение не поменяется, и поэтому, если мы один и тот же запрос начнем делать 100 раз, Сидорова останется Сидоровой. Но в случае баланса, в случае стоимости заказа, поскольку здесь работает математика, как раз-таки вот здесь вот импотентность и не сработает. И вот это вот важно понимать. Но скорее на практике у меня метод патч всегда был, ну, типа импотентный, но как, потому что просто не придумывали такой логики вот с балансами и подобное. Помним о том, что метод патч еще почему может быть не импотентным. Мы же с тобой обсуждали тоже, Лиз, временные метки, вот эти updated, modified, которые мы updated add, modified add. Каждый раз, когда мы на Сидорова меняем, если мы следим за историей, то мы сущность, получается, меняем. И каждое изменение сущности, каждая запись фамилии Сидорова в базу, она тоже делает эту неидемпотентность, но она не критична для пользователя. Да, то есть каждый есть критичные метод. Вещи, есть некритичные. Наверное, вот с этой стороны патч стоит рассматривать. Но вопрос, кстати, хорошо, что ты его осветила, про идемпотентность именно в HTTP-методах, потому что часто спрашивают на собеседованиях про идемпотентность, почти всегда применительно именно к HTTP-запросам, к REST API. Спасибо тебе.
Да, вам спасибо. И тогда хочется все-таки еще один вопрос осветить, который в том числе участвует на собеседованиях. Можно ли неидемпотентные запросы делать идемпотентными? Как раз-таки да. И с помощью того метода, того паттерна, который мы сегодня обсуждали. Это ключ. Ключ идемпотентности. Если мы патч его запишем, то наша бэк-система будет понимать, что я эту операцию выполнил, повторно реализовывать не буду. И тем самым наша сущность, она останется неизменной так же, как мы провели с ней операцию первый раз.
Да, по факту уже почти все разобрали. Единственное, что я, как всегда, влезу со своими дополнениями про put и delete. По поводу метода put и почему он является идемпотентным. На самом деле в нем есть некий искусственный ключ идемпотентности, можно так сказать. Метод put в REST API, если мы говорим о нем, он предназначен для создания данных и изменения данных. И, соответственно, если мы ориентируемся на, например, опять же, с документом Иванова Мария Семеновна. Окей, пусть она у нас будет такой. Иванова Мария Семеновна, у нее есть номер телефона, который мы считаем уникальным по всей системе. Это и будет естественный или суррогатный, вот как правильно его выбрать, ну, первичный ключ, естественный для сущности, можно так сказать. По номеру телефона мы будем каждый раз проверять. Первый раз мы передаем полностью put без айдишника, хотя можно, опять же, айдишник передавать, но обычно вот именно в put методах, в пути запроса даже айдишник могут не прописывать. В теле у тебя висит номер телефона, и по номеру телефона мы просто понимаем, если там все еще Иванов Мария Семеновна, ничего не поменяется при обновлении. Если там вместо Ивановой теперь у нас Семенова Мария Семеновна, то мы по номеру телефона уже поймем, что такой пользователь есть, и нужно просто обновить существующему пользователю данные. Кстати, при регистрации полезная штука тоже, чтобы дубли пользователей не создавать, и, например, им постоянно успешную регистрацию возвращать, какие-нибудь письма с напоминанием паролей присылать. В общем, придумать здесь кейсов можно множество, но суть put в том, что когда в первый первый раз мы направим запрос с Ивановой Марией Семеновной, она просто создастся в базе. Когда мы, проверка, опять же, по уникальности, что такого номера телефона в базе, в таблице пользователей еще не было, или там в таблице документов. Но когда мы будем дальше второй, третий, четвертый раз выполнять этот PUT-запрос, мы, если видим, что телефон тот же самый у Ивановой Марии Семеновны, и мы ей там меняем фамилию, что угодно, то мы меняем эту сущность по номеру телефона. Здесь я всегда тоже думаю, как бы, и где же здесь идемпотентность? Потому что по факту в первом случае, когда создаем сущность, она создается в базе, ей присылается уникальный айдишник. А во втором, в третьем случае, то есть в первом, когда создали, вернулся код ответа HTTP 201, created, а во втором, в третьем сущности, если мы также передаем без изменений один и тот же объект, возвращается обычно HTTP 200, то есть то, что объект просто изменен. И здесь суть идемпотентности будет работать так: первый раз мы создаем новую сущность, но второй, третий, четвертый, пятый раз, если мы весь тот же самый суповой набор, так скажем, передаем этих данных, ничего же в базе не меняется, потому что мы уже по телефону проверяем, что Иванова Мария Семеновна, она есть, и с ней все хорошо. А если мы кинем на нее обновление, и теперь она будет Семенова Мария Семеновна, и все остальные данные те же, сколько бы раз мы вот этот запрос Семенова Мария Семеновна не выполняли, первый раз данные поменяются, что нам и нужно получить, один раз поменять фамилию. Но второй, третий, четвертый, пятый, шестой раз, когда будет выполняться запрос, мы будем по идемпотентности с номером телефона проверять, что все окей, все нормально, больше там фамилию перезатирать, перезаписывать не надо. Это фишка с идемпотентностью именно PUT, которая у нас идет на логику по правилам REST API. И последний — это метод delete про удаление. Почему он у нас идемпотентный? Здесь тоже можно сказать, что такой спорный вопрос начинается, потому что в первый раз, когда мы удаляем, мы можем возвращать ответ 200, окей, там 202, 204 тоже допустимый ответ о том, что там запрос просто выполнен успешно. А когда мы второй раз delete выполняем, короче, опять же, на уровне логики можно запрограммировать ошибку, что данные не найдены, и 404 возвращать. По сути, если говорить именно идемпотентность самого API-метода, снаружи, с точки зрения ответа, он как бы не идемпотентный. Потому что первый раз, когда мы удалили сущность и вызвали запрос, мы получили один успешный код ответа. А второй, третий, четвертый, пятый вызов, они уже ничего менять, соответственно, не будут. Да, это и есть идемпотентность по БД, как бы все классно. Но с точки зрения API мы, скорее всего, вернем ошибку не найдем. Но опять же, мы можем запрограммировать, чтобы возвращалось тоже все успешно. И... А, как мы будем возвращаться все успешно? Потому что мы же уже не знаем, такого айдишника уже по базе нет. Все же уже удалено. Так что да, вот здесь вот тоже вот интересные моменты, которые можно пообсуждать, поразбирать. Про индомпатентность пута и делита тоже советую на них обратить внимание. Лиз, есть ли вопросы или что добавить к моей речи про пут и делит?
Все супер, на самом деле, еще с примерами, поэтому все должно быть очень понятно. Спасибо тебе большое.
Тогда я думаю, что вот теперь на этом мы точно можем завершать и прощаться с нашими зрителями. Я знаю, что ты подготовила небольшие рекомендации для них.
Есть пару советов. Как сказал Александр Васильевич Суворов, теория без практики мертва, практика без теории слепа. Первый шаг мы уже выполнили. Мы познакомились с новыми свойствами API и изучили паттерны, которые помогают эти свойства достигать. Следующий шаг — это закрепление материала и применение его на практике. Хочется посоветовать не только изучать новые технологии, но и внедрять их в свои проекты, чтобы оттачивать мастерство и нарабатывать экспертизу. И по книге, конечно, по итогу могу порекомендовать RESTful Web API Леонарда Ричардсона, еще пару его соавторов. Это, наверное, база по работе с удобным REST API. Книга показывает, как создавать мощные, безопасные приложения, используя инструменты, предназначенные для самой успешной в мире распространенной вычислительной системы — это всемирная паутина. Там раскрыто гораздо больше тем, чем мы сегодня осветили, но это даже к лучшему. Желаю всем нашим слушателям стремиться к лучшему, улучшаться, учить новые технологии, не бояться экспериментировать. Помните, что практика и постоянное обновление знаний — это ключ к успеху. Пусть ваши API будут надежными, эффективными, полезными для всех пользователей. Удачи и до новых встреч!
Лиза, спасибо тебе огромное за наш сегодняшний эпизод. Мы обсудили идемпотентность, коммутативность в API, в API, разобрали примеры. Книгу тоже на выходе мы от Лизы получили, куда можно еще еще покопать в направлении теории. Далее закрепляем на практике и радуемся. Растите, развивайтесь, изучайте API, слушайте предыдущие и новые выпуски нашего подкаста про API. Я вообще любитель поговорить. На этом мы будем завершать наш эпизод. С вами сегодня были Елизавета Акманова, старший системный аналитик компании Юстех, и я, ведущая подкаста GetAnalyst сообщества системных аналитиков Екатерина Ананьева. Подписывайтесь на нас на всех площадках YouTube, Telegram, Яндекс.Музыка и других. И до встречи в новых эпизодах!